Дорогие маленькие друзья, многие из вас спрашивают, как стать космонавтами, как стать сильными. Лучший помощник в этом – спорт. Юрий Гагарин давно увлекается баскетболом. Герман Титов уже в детстве катался на велосипеде. Мы вдвоем занимаемся гимнастикой и лыжами, а наши друзья, будущие космонавты, любят легкую атлетику. Конечно, вам еще рановато играть в баскетбол, заниматься на гимнастических снарядах. Но уже сейчас можно, даже нужно, делать утреннюю зарядку. Каждое утро специально для вас звучит по радио. На зарядку, на зарядку, на зарядку становись. Музыка такая призывная, что и мы начинаем заниматься под эту песню. Присоединяйтесь к нам, и вы всегда будете бодры, веселы. Но чтобы стать настоящими космическими богатырями, надо уметь дружить. А это значит самому никогда не подводить друзей и верить им. Мы, отправляясь в наши полеты, были уверены в победе. Мы знали, что наши друзья, главный конструктор и теоретик космонавтики, летчики-космонавты, врачи, рабочие, сделали все, чтобы полет прошел отлично. И мы сделаем все, чтобы оправдать высокое доверие народа. Да иначе и не может быть в нашей славной богатырской стране. Летчики-космонавты. Андриан Николаев, Павел Попович.
Плывут паутины над сонным жневьем, краснеют рябины под каждым окном, хрипят по утрам петушки молодые, дожди налегке выпадают грибные, поют трактористы, на зябь выезжая, готовятся села ко дню урожая.
С конца августа в воздухе начинает холодеть. Свежесть замечается особенно по утрам, а в сентябре появляются иногда и легкие морозы. Просыпаясь поутру, вы видите, как побелела трава и крыша соседнего дома. Еще немного, и лужи, которых осенью довольно всегда, начинают по ночам замерзать. Мелкие осенние дождики совсем не похожи на летние грозовые дожди. Они идут беспрестанно, и земля уже не просыхает скоро, как бывало летом. Ветер дует без устали, далеко разнося созревшие семена деревьев и трав, и доставляя мальчику удовольствие высоко запустить бумажного змея. Лист на деревьях начинает кое-где желтеть еще в конце августа. В сентябре вы замечаете, как на березе, все еще зеленой, появляются там и сям совершенно желтые золотистые ветки, будто мертвящая рука осени схватила и измяла их мимоходом. Первой распустилась береза, она и первой начинает желтеть. С каждым днем все больше и больше становится желтых листьев. Еще 2-3 дня, и трепетная осина стоит вся красная, багровая, золотистая. Но порывистый ветер срывает и это последнее убранство. Устилает он ими мокрую землю. Поля мало-помалу пустеют. Даже копны хлеба уже свезены, и только высокие стога сена, обнесенные плетнем, остаются зимовать на лугах. Цветы исчезли, и пожелтевшая, перезревшая трава, где ее оставили, клонится к земле и как будто просит снега. Одна только озимь поднимается ровным зеленым бархатом. Но этим молодым запоздавшим побегам суждено скоро погибнуть. Зато корешки хлебов сохраняются невредимо под снегом и весною выглянут на свет зелеными стебельками.
Ласточки пропали, а вчера зарей все грачи летали, да как сеть мелькали вон над той горой. С вечера все спится, на дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится, да стучит в окно. Лучше б снег да вьюгу встретить грудью рад, словно как с испугу, раскричавшись, к югу журавли летят.
Старый дедушка чуть свет поднял Вову. Вставай, говорит, вставай скорей. Погляди, какие к нам гости пожаловали. Вот, вон они. Журки это, сказал дедушка. Журавли. Видишь, в теплые края улетают. По пути отдыхали у нас на болоте. «Зачем же ты, дед, меня раньше не разбудил?» — сказал Вова. «Не успел я поглядеть». А журавли летели совсем низко. На колхозное поле сели. «Там копнушки не убраны», — всполошился дедушка. «Зерно обдерут, убытку наделают, вот я их из ружья пугну». «Погоди, дедушка, не надо, не стреляй», — зашептал Вова. «Дай погляжу на них чуточку». И он пустился к ячменному полю. Скатился Вова в канаву, а в ней лопухи, колючки, крапива. Вова пополз, и вот уже слышно ему «тик-тик-тик». Это щелкают клювы. Журавли клюют ячмень. И высунулся Вова из-за лопухов на полголовы. Сердце у него так и запрыгало. Вот они, журки. Ух! Как близко! Что за птицы удивительные? А ноги, ноги, будто длинные палки. Хвосты в кудри завиты. Вдруг один журавль закричал. Разом крылья захлопали, и вся стая стала взлетать. Тут Вова из канавы выскочил и бросился к стае. Журавли взлетают не сразу с места. Сперва разбегаются в прискочку. Один журк разбежался, да в копнушке ногами и увяз. Только он из копнушки выбрался, а Вова тут и схватил его за ногу. Рванулся журавль, Вова не удержался, локти ссадил, но журку не выпустил. Поймал, поймал! А журавль вдруг как долбанет Вову носом в лоб. У Вовы в глазах потемнело. Хотел он журавля за клюв ухватить, а журавль еще как клюнет Вову в пальцы и стал своим острым носом клевать, куда попало. «Скорей, дедушка! Ой, скорей!» — закричал Вова. Подбежал дедушка, схватил журавля за крылья и говорит: «Ведь он мог насмерть заклевать тебя. Гляди, тебе глаз чуть не выбил. Ногу ты его отпусти, я держу». А журка извернулся и дедушку клюнул. Дедушка стянул с себя пиджак и накинул его журавлю на голову. «Теперь-то он присмиреет», — сказал дедушка. «Ну, веди своего журку домой». Журавль под пиджаком вдруг жалобно закричал. Ему откликнулись журавли в небе. «Ишь, прощаются», — сказал дедушка. «Птицы это понимают». У Вовы сжалось сердце. Он поглядел вверх. Журавли выстроились косяком и были уже далеко. Их крылья казались розовыми в лучах восходящего солнца. «Дедушка», — сказал Вова, — «ведь товарищи его улетят». «Ясно, улетят».
«Дедушка, а может отпустить этого?»
«На что ж тогда было ловить?» — удивился дед. «Какой муки ты от него натерпелся? Хоть покажи его на деревне». после не догнать будет ему. Ну, делай, как знаешь, ты поймал, твоя птица. Дедушка, пусть он летит. И Вова сдернул пиджак с головы журавля. Сначала журавль стоял неподвижно. Потом скакнул вперед, сильно взмахнул крыльями, взлетел и, курлыкая, помчался за своей родной стаей. Вова долго глядел ему вслед. «Дурачок!» – бормотал дедушка, а сам ласково гладил Вову по голове.
Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. С зимой холодной нужда, голод настает, стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей.
Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты в лето? Говорит ей муравей.
Да того ли, голубчик, было. В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. А, так ты, я без души лето целое все пела.
Ты все пела? Это дело. Так поди же попляши.
Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там, доработает, пришел к нему медведь.
Мужик, я тебя сломаю.
Не ломай меня, медведюшка. Лучше давай вместе репу сеять. Я себе возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки.
Быть так, сказал медведь. А коли обманешь, так в лес ко мне хоть не езди,
сказал и ушел в дубров. Репа выросла крупная. Вот мужик приехал осенью копать репу, а медведь из дуброва вылезает.
Мужик, давай репу делить, мою долю подавай.
Ладно, медведюшка, давай делить. Тебе вершки, а мне корешки. На другой год мужик посеял на том месте рожь. Приехал жать, а уж медведь его дожидает.
Теперь меня, мужик, не обманешь. Давай мою долю.
Мужик и говорит, будь так. Бери, медведюшка, корешки, а я себе возьму хоть вершки. Собрали они рожь, отдал мужик медведю корешки, а рожь увез домой. Медведь бился, бился, ничего с корешками сделать не мог. Рассердился он на мужика, и с тех пор у медведя с мужиком вражда пошла.